Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня с нами человек выдающийся, хотя и не обласканный славой и всеобщей известностью, с судьбой уникальной, хотя вместе с тем во многом общей с судьбами миллионов русских людей. Лев Нетта. Человек, который прошел войну, ГУЛАГ, в сталинском лагере участвовал в организации подпольной антисталинской партии, а затем и в знаменитом Норильском восстании заключенных 1953 года. Лев Александрович, здрасте, дорогой.
Добрый
Мы
день.
Очень рады вас видеть в нашей студии. Фамилию Нетта в Советском Союзе в 50-е и 60-е годы прошлого века знал, наверное, каждый мальчишка. Игорь Нетта по прозвищу «Гусь», капитан «Спартака» и сборной СССР, был кумиром миллионов футбольных болельщиков, а Россия была тогда, в отличие от сейчас, действительно футбольной страной. Но мало кто, видимо, знал, что у звезды и баловня судьбы Игоря Нетта был старший брат, судьбой куда менее счастливой. Молодость Льва Нетта проглотила война, немецкий плен, а затем дочисто сожрал ненасытный сталинский ГУЛАГ. 8 лет, да каких? За полярным кругом, в лагере особого режима, в условиях вечной мерзлоты, фактически голыми руками, одним кайлом, вырубая в ней 20-метровой глубины шурфа. Лев Нетта не просто выживал в этих нечеловеческих условиях. Он и его товарищи объявили подпольную войну сталинскому режиму, организовав в 1948 году Демократическую партию России, как они назвали свою тайную организацию. В то время и на свободе никто в стране не мог помыслить об участии в какой-либо другой партии, кроме ВКПБ. А тут партия в ГУЛАГе. И обратите отдельное внимание на название – Демократическая партия России, а не СССР. В ту пору само это понятие «Россия» было не только что не в ходу, на нем лежало клеймо чего-то предосудительного. Вступавшие в партию давали клятву бороться за освобождение России от коммунистического ига. Такую вот эволюцию проделали взгляды сына латышского стрелка Льва Нетта, нареченного родителями в честь Троцкого. Члены подпольной партии и лично Лев Нетта приняли участие в организации холодным летом 1953 года Норильского восстания заключенных, самого крупного и массового в истории ГУЛАГа. Нашему герою чудом удалось избежать расправы, но на свободу он вышел только в 1956 году. Потом была большая жизнь, в которой Нетта не изменил клятве своей демократической партии. Участвовал в защите Белого дома в августе 1991-го, в 2011-м вступил в партию РПР «Парнас». А своего брата, некогда всеобщего любимца и кумира, Лев Нетта спас от одинокой смерти в богадельне, приютил у себя и опекал до последнего часа, когда о нем забыли и бросили его все те, кто когда-то им восхищался и его любил. Такая вот жизнь. Сегодня Льву Александровичу 90. Конечно, не лучший возраст для часового интервью перед телекамерами. Не так много сил, да и память уже не крепка. Но мы сочли своим долгом записать беседу с этим человеком, уникальной личностью, уникальным свидетелем века. Для программы «Культ личности» личность Льва Нетта и его история подходят во всех смыслах. Вы знаете, я хотел бы начать с такого, может быть, такого предельно общего вопроса. Ваша жизнь ведь совершенно действительно уникальная. Столько в ней было всего. Война, ГУЛАГ, причем ГУЛАГ в очень таких тяжелых условиях вечной мерзлоты, лагерь особого режима, восстание это, о котором мы сегодня будем говорить. В общем, жизнь удивительно нелегкая даже для человека вашего поколения. Вот что дало силы, вообще что дает силы пройти через столько испытаний и при этом, во-первых, просто не рухнуть, во-вторых, не озлобиться против всего мира, что? Вера в Бога, любовь к жизни, если мы вспомним название романа Джек Лондона. Может быть, те основы, которые были заложены в человека в его детстве, семьей, родителями. Что вот для вас было главное? Что такой был ваш главный стержень, который вам помог выстоять?
Все те трудные, но дни жизни, можно сказать, которые мне пришлось пережить. Но ведь у меня таких дней было, различных дней было разнообразие. Вот. И может быть, в каждом случае это были свои какие-то особенности, свои силы, что давало так. Я уже в твоей книге тоже, которую я уже так вот написал, она, может быть, не полностью, конечно, все это скрывает, показывает, но тем не менее я всегда как так и считал, что я всегда отвечал на то, что я признавал правду. Угу. Правду жизни. Правду поступков людей, правду взаимоотношений между людьми. Вот верность вот этому принципу, оно как-то всегда меня приводило к определенному действию даже. Так? Ага. Такое было еще. Поэтому это я считаю, что это мне всегда помогало. Я могу начать еще с самых детских.
А это мы сейчас вот как раз начнем. Вы знаете, причем с самых детских, как вы сказали, о чем я хотел вас спросить? Ваша книга замечательная, она написана ведь так очень строго, по-мужски, без каких-то излишних, так сказать, эмоций и сантиментов. И только один персонаж в этой книге выписан вот именно такими очень нежными, я бы даже сказал, сентиментальными красками, с уменьшительными именами по отношению к нему. Это ваша мама. Это ваша мама. У меня такое ощущение, что вот она была вашим таким главным, что ли, ангелом-хранителем на протяжении всех ваших этих мытарств.
Да, конечно. Ну, с мамой, конечно, практически мне связано, и я так даже сейчас вот, как вот вы так сказали, вспоминаю, это годы, годы и годы. Если еще отец, я когда вернулся в 56-м году из севера, отец в этом же году, в декабре месяце, уже скончался, я еще застал его живым-здоровым, мы еще с ним гуляли по Москве, он мне вспоминал свои московские впечатления, которые он в себе нес. Так же самое и все это было. И поэтому я действительно... А мама умерла еще только в 77-м году. Уже, поэтому многие такие жизненные моменты, картины какие-то, или же воспоминания не только в общем, что касается уже, вероятно, там меня или там его, или даже отца, а уже многое из жизни отца потом я узнал
от мамы.
От мамы.
Ну, понятно.
Мама уже вспоминала те или иные моменты, когда они вместе в годы революции 17-го года, когда они там встретились, кто их там соединил, как они были дальше. Все это как-то от мамы даже узнал.
Понятно.
Многие такие тонкости, которые отец никогда и не говорил ничего, и я и не спрашивал.
Отец особенный был человек, мы сейчас поговорим о нем. А откуда фамилия такая? Потому что корни ваши эстонские, но фамилия, как бы, так сказать, не совсем, что ли, эстонская, да? Что-то в ней такое латинское, итальянское есть.
Ну, это уже абсолютно точно, что это фамилия итальянская, из Сицилии. Два года назад моя внучка там была.
Так.
Знакомилась там, изучала итальянский язык, и там ей приходилось посещать итальянские там, всякие знакомилась с людьми, и ей как-то подтвердили, что да, такая фамилия, вот где-то там, где-то в Сицилии, были такие, значит, ну, какие-то, какое-то движение или что-то было сказано, что вот фамилия Нетто там, значит, вроде...
Существует, фигурирует. Существует,
и все это есть. Ага, да. Поэтому это вот уже вроде... искать более глубокие или еще что-то.
Ну, тут
более...
уже не доищешься.
Уже ни к чему. Угу. Это все это было.
Лев Александрович, отец из латышских стрелков, хотя при том, что эстонец.
Да.
И при этом отец, насколько я вычитал из-за ваших воспоминаний, он начинал-то не с революции свою боевую деятельность, он прошел через Первую мировую, да?
Да. Вот. Ну, как было положено, когда ему исполнилось уже 20 лет, это вот в 1905 году получился, он 85-го года рождения, вот, он был призван в царскую армию и оказался на японском фронте. Но так получилось, что когда он уже тогда прибыл туда, то уже непосредственно таких серьезных боевых каких-то действий не было, он и не принимал участие. Практически война уже была проиграна уже, вот. И поэтому он просто нес службу в армии Его Величества.
Но латышские, это был какой-то отдельный такой латышский дивизион, да?
Это есть такой, тоже у меня есть некоторые такие там не воспоминания, а так я читал, что как эти латышские стрелки появились.
Вот, это вот очень интересно. Я считал, что они появились только с революцией с Октябрьской. А насколько я понимаю, они в царской армии они уже были выделены в какое-то отдельное формирование, да?
Да. Потому что это уже была уже Первая мировая война уже началась, уже Германия уже оккупировала какие-то там территории, в том числе и оккупировала территории Российской империи,
ну,
как скажем, всякие эти вот губернии там.
Лифлянскую всю эту губернию.
Все это было. Вот. И поэтому латыши провели какую-то инициативу в том.
Ах так?
Да. Что они обратились к государю, чтобы решить вопрос о том, чтобы принять участие в защите Отечества. А Отечество – это Россия. Да, тогда. Вот. И поэтому такое разрешение было получено там, каким-то великим князем или еще что-то. Ну, это все это подробно это есть такие описания. И поэтому все это состоялось. И латышские стрелки сначала было, конечно, не так уж много. Было в основном, конечно, это было все из Эстонии, которые оказались в России, которые как-то были связаны с революционными движениями, все, вот это все. Но все равно эти боевые подразделения, они как-то отличались, как эти авторы пишут, что это какой-то дисциплиной, стойкостью, надежностью.
Ну да, и после революции они оказались такой претерианской гвардией, по сути дела, большевистского режима.
Да, потому что, насколько мне даже отдельные какие-то такие записи приходилось самому читать, что где еще и Ленин писал, что если бы не латышские стрелки, то
мы бы революцию проиграли.
Революция бы не состоялась, понимаете? Октябрьская революция.
Да.
Ну, так уж получилось, что состоялась, поэтому... Но дело еще в том, что это было только... Латвийские были. Но латышей-то ведь не так уж много, поэтому все те, кто были, я знаю, и эстонцы, и литовцы, которые...
И финны.
Призывались, и финны, которые призывались тоже в одно... Вот, какое-то, ну, в армейские подразделения, их подключали к этим...
Ну да, именно к латышским стрелкам.
Так? Вот. И они как-то уже как-то, ну, слились в какое-то единое такое, ну, как бы сказать, единый какой-то кулак, что ли, что... Потому что если где-то надо было что-то принять, какие-то действия надо было принять, то латышских стрелков, если уже посылали, то знали, что это надежная.
Причем действия такие, предельно жесткие, в общем, да. Будем называть вещи своими именами.
Да.
Часто карательные.
Да, да,
ну,
да.
Да. Расплатились с ними по полной, ведь в годы сталинских репрессий они просто были в большинстве своем уничтожены, эти самые латышские стрелки. Дом ваш был населен в основном, насколько я понимаю, в общем, вот этими вот бывшими латышскими стрелками. Люди исчезали. Как бы, так сказать, в вас закралось какое-то сомнение в том, что происходило, стали вы как-то сомневаться, или вы продолжали оставаться таким стопроцентно советским человеком?
Ну, я так скажу, что я продолжал оставаться стопроцентным человеком.
Угу. Советским.
Да. Был у нас вождь.
Угу.
Вот. И, конечно, и то, что именно я таким оставался, и пел «Интернационал», как говорится, вместе с отцом во время праздников, где-то там собирались на работе, то тут никаких сомнений быть не могло. Потому что отец, он не верил, что все это происходит, что все это какие-то недоразумения, что все это или исчезает, что это все это... Ну, какое-то, как бы, временное явление,
ну,
какие-то ошибки. Ну, я не знаю, кто там, враги, не враги или какие-то. Угу. Вот уже в таких ситуациях уже...
Сам он ждал, боялся ареста?
Я так скажу, что я не чувствовал от него, чтобы он когда-нибудь выражал какое-то опасение о себе. Он был верен до мозга костей.
Да, до мозга костей, да.
Вот, и все. И поэтому он и слушать не хотел, что это что-то какое-то,
Что-то не так, да, что-то вообще там, да, что-то не туда пошло, не в ту сторону.
Упущение власти и все, что если что-то и есть, то это опять что-то, кто-то, как-то тянет не в ту степь, как говорится.
Я вас понял, я вас понял.
Поэтому... Вот тут у меня у самого тоже никакой не было. Я как-то, был подвержен такому, инстинкту, или даже не инстинкту, а, может быть, такому его мнению, его взглядам. Вот.
Но до поры до времени. До поры до времени. Сейчас, в следующей части нашего разговора, мы как раз поговорим о том, как и почему ваш взгляд на жизнь и на то, что происходит вокруг, переменились. Лев Александрович, ну а теперь война, которая в вашей жизни сыграла очень большую роль. И первое, что я хотел бы вас спросить, у вас тоже, наверное, в начале было такое настроение, что на чужой территории и малой кровью, да, победим врага.
Так и только так.
И только так. Когда и почему это стало меняться, это представление о войне?
А прямо с первых же, будем говорить так, дней начала войны.
И ваш собственный фронтовой опыт, когда вы оказались заброшены в тыл противника, как я узнал из ваших воспоминаний, но оказалось, что эта операция была совершенно неподготовленной, да? И вы очень быстро оказались просто-напросто под прицелом.
Все началось с того, что когда вот уже в последнем бою, когда мы уже вели бой с карателями, я должен был быть погибнуть, так?
Да.
Но я вот, как в книге пишу, это для меня это очень важно, я это говорю, но я даже сейчас зрительно вижу перед собой.
Я представляю,
свою маму, что она сидит и плачет, вот, и все, игра еще с таким настроем, что а вот вы, молодежь, все, рветесь на фронт.
Угу.
Ну, а как же? А фронт? За родину?
В общем, я вас понял, что умирать не хотелось.
Нет, умирать не хотелось. Не хотелось, так. Но...
Даже за родину.
Даже, да. Но... я должен был повторить, когда на моих глазах бросил гранату мой командир, лейтенант Батов. И не успел он даже еще крикнуть «За Родину! За!» Только две, по-моему, первые буквы. Да, понятно, что хотел сказать «За Сталина». Не успел, потому что таки он потерял еще голову. Разрывные пули его разнесли. И я весь был забрызган.
Ну, понятно.
Понятно чем. Вот. И поэтому я как-то всегда это уже потом, это осталось на всю мою дальнейшую там жизнь. Нет. Такой настрой, такое стремление, такая верность, ну, своему государству, своему, своей власти, оно было. И это так люди были, жертвовали собой, и все. Это и в различных ситуациях, но это было. Вот. Потому что многие говорили, что это все это так, только одни разговоры там. Нет. Я поэтому всегда говорю, что это так было, потому что так мы были воспитаны.
Но сами вы, как вы сами говорите, вот эту вот гранату все-таки не бросили. Не...
Потому что когда я уже закрыл глаза и увидел плачущую маму в слезах.
Опять мама пришла, да?
Мама пришла.
Мамочка спасла.
Кто ее прислал сюда?
Известно кто.
Вдруг я ее увидел, и силой я просто даже не смог опереться, чтобы приподняться и повторить то, что сделал лейтенант.
Ух ты, Господи.
Вот, я просто эту гранату, последнюю гранату, лимонку, просто таки выбросил как камень, и все. Вот. И вот здесь меня тоже самое, вот, ну, тоже, вот, там такое, это было такой тройной такой вариант моей ухода из жизни. Это, во-первых, если бы я поднялся, то было бы уже все. Я должен был повторить, закончить слова своего командира.
Понятно. Мама вас от этого уберегла.
Мама меня от этого уберегла.
Так.
Потом, значит, я увидел, что недалеко от меня один раненый этот самый каратель тоже прямо вот, ну, хочет меня стрелять. А я так прямо встал, а я устаю уже с поднятыми руками. Я говорю, давай, что ты тянешься? Стреляй вроде, все. Я же тебе не прошу тебя милости, не прошу пощады. Давай. Вот. Но подскочил, там тоже такой же каратель, и эту его винтовку выбил ногой прямо от него. Ты уже с кругом уже своих уже, перестреляешь своих. То, что ты. И я так понял, значит, я опять остался.
Тут уже вас спас конкретный реальный человек, который был.
Да.
Казалось бы, среди ваших врагов, среди тех, кто пришел вас уничтожить.
Да.
Люди есть люди, да?
А потом пришел, вдруг откуда-то не возьмись, какой-то старик-эстонец.
Так.
Такой в зимней шапке, в ушанке и с топором в руке. Не с оружием, а с топором в руке. И так на меня и кричит. Покажите, как она, молокосос-освободитель.
Освободитель.
И так, значит, на меня так, готов меня, значит, прибить. Но тут уже подошли немецкие эти самые воинские части.
Ну да.
Оказывается, место нашего боя охвачено. И так, что... И когда вот этот свой старик уже ко мне уже хоть чуть не замахнулся на меня, чтобы там как-то ударить, я стоял и смотрел.
Что вы могли сделать?
То ли он ударит меня обухом или острием, лезвием. Какая разница? Для меня это...
Хрен редьки не слаще.
Редьки не слаще. Вот. Но тут так получилось, что я увидел, услышал четкий голос. Век. Дал такой приказ офицер. Молодой тоже офицер, ну, молодой парень, ну, может быть, немного старше это меня, и так далее. Вот. И этот самый старик беспрекословно подчинился и исчез просто-таки.
Это просто грандиозная притча какая-то, да?
Да, понимаете, вот так вот. Вот. Но тут, конечно, нашего там взяли, и мы были переданы. Вот,
то есть, извините, вот просто суммируем. За буквально несколько мгновений вы трижды оказались перед лицом смерти, и вас спасла сперва ваша мама, которая вам, как бы так сказать... сказала без слов бросить эту гранату. Потом какой-то соотечественник, который запретил тому карателю вас стрелять, а потом немецкий офицер.
Немецкий офицер,
с ума сойти.
Да, и вот когда уже немножко... Сразу я как-то это как-то не сообразил, ну, остался жив там, значит, все там. Угу. Нас уже немецкие солдаты уже взяли под свой, как бы, под свою, как бы, ну, защиту или что.
Ну да.
И только потом я как-то невольно, я так подумал, а что же произошло? Я сюда летел, чтобы уничтожать фашистов, вот, а этот немецкий офицер меня спас жизнь, и это что-то не то. Я считаю, что этот офицер не фашист. Вот у меня такая вот цепочка, ну вот, взглядов и таких, какие-то убеждения или что появилось, что этот офицер, это не фашист. Фашист должен был меня не то что защитить, а даже был сам должен был меня убить, так вроде. Угу. Так, такое понятие было. Фашист, значит, есть фашист, так? А тут получилось наоборот. Ну и вот это вот такое вот, ну, такое вот стечение обстоятельств, так?
Грандиозно. Грандиозное стечение.
Грандиозное. Оно обошло меня на всю жизнь.
И, видимо, вот в вас и пошел этот процесс какой-то переоценки ценностей и тех таких представлений, которые были у вас до войны.
Вот. И потом же, когда уже нас уже, потом уже, ну там, с нами были много этих самых белорусских партизан, которые были направлены после освобождения Белоруссии. Вот у меня есть значок за освобождение Белоруссии. За, как, ну, они называют, говорят, не освобождение, а за...
Не знаю. По-белорусски не знаю.
Белорусской республики. Не освобождение. Ну, что-то как-то по-белорусски. Это я получил уже от батьки
Лукашенко. Понятно.
И письмо получил очень шикарное от него. Ага.
Ну, он красноречивый, это он умеет.
Да, вот так вот.
Язык подвешен.
Да. Вот это я сейчас тоже храню, как какая-то реликвия для меня.
Лев Александрович, а дальше следующий поворот вашей жизни. После мая 45-го года вы оказались в американской зоне оккупации, решили вернуться из вот этой вот американской зоны оккупации в советскую зону. Но вы ведь, наверное, уже от многих слышали, что вот этих вот бывших военнопленных после пересечения границы советской зоны отправляли чаще всего в Сибирь. Почему вы решили сделать этот шаг? Ведь сотни тысяч ушли туда, на Запад, из советских военнопленных.
Да, это правильно. Это я сам видел, это все было на моих глазах. На моих глазах в городе Плауэн, это был такой как бы перевалочный пункт, куда все эти, основная масса военнопленных, которая была там, они там записывались то ли в Канаду, то ли в Австралию, то ли еще куда там что-то такое дело. А кто-то непосредственно и во Францию.
Ну, конечно, это была колоссальная волна эмиграции.
Да. Вот.
Вторая, так называемая.
Так что все это было.
Лев Александрович, я ведь не раскрою большой ваши тайны, потому что вы об этом написали. У вас и любовь там была, первая ваша любовь была именно... немка, дочка хозяйки хутора, на котором вы батрачили, еще будучи в плену, да?
Да.
И эту любовь вы решили оставить и из вот этого, из этой западной зоны вы решили вернуться на родину, в Советский Союз.
Как я попал к этой фрау Эльзе? Ее муж погиб на фронте. И у меня была 16-летняя Айна. Айна. Ну и так получилось. Да, потому что это в селе, это я назову село, немцы, они как-то было что-то наподобие колхоза. они объединялись и вместе обрабатывали землю.
Ну, да, общинное хозяйство какое-то.
Общинное хозяйство, лошади одни и те же использовались, те же машины, механическое там все это использовалось. Вот. А Эльза так все делала, что она, если куда-то направляла для работы, сюда я оказался вместе с Айной.
То есть Эльза явно хотела, чтобы вы свою жизнь с жизнью ее дочки соединили.
А Эльза прямо мне говорила, что ты все стремишься туда, к себе. Ты что, разве не знаешь, что такие, как вы, которые не по своей воле оказались, скажем, в плену и так далее, все, что вас ждет Сибирь, а Сибирь это...
То есть и она это знала, и она вас предупреждала?
Она меня, ну, можно сказать, чуть не каждый день, она под каким-то видом, она это все делала, так? И так напоминала, так? Вот. Что, а что тебе здесь не нравится? Вот тебе хозяйство, все есть, так? Вот. Все нужно. Моей дочери 16, а тебе 20. Становись хозяином. Так прямо мне было говорилось. И откровенно я это ни от кого не скрываю. Я это и говорил сюда уже, и потом уже корабль вернулся домой уже, уже после Норильска все это. Вот, упреки со стороны моей супруги были. Ты там, значит, уже вроде там дурака валял в Германии-то, так? Меня это очень злило всегда. Я говорю, что нет. Это была моя действительно первая любовь. Самая настоящая первая любовь.
И что вас заставило и эту первую любовь оставить, и просто-напросто сделать выбор в пользу, ну, очень вероятного возвращения не домой, а в Сибирь, в ГУЛАГ?
Ну, я, конечно, не думал о Сибири, о ГУЛАГе.
Я понимаю, но тем не менее, сколько людей вас предупреждало?
Да, предупреждало, говорили. Я просто так понимал, что я сам по себе говорю, что я перед присягой я не виноват. В присяге нигде не говорится, что живым ты не должен сдаваться в плен.
Ну, конечно.
Вот. Поэтому я присягу не нарушал воинскую. Вот. Но потом, конечно, я уже знал, говорили там все, что Иосиф Виссарионович сказал, что...
что пленных нету, пленных у меня есть нет, предатели.
Есть предатели. Вот. Ну и отсюда все это вытекающиеся последствия. Но я как-то на это тоже думал, что ну... Хорошо, я готов даже нести какую-то ответственность за то, что я оказался в плену, вот, не нарушая присягу, не нарушая воинский закон, но какой-то, ну, в смысле, ответственность за это я как бы готов нести, вот, если, если это что-то будет. Я, конечно, не думал, что это... Так это круто будет.
Что это будет так круто, да. Так
круто. Это я, конечно, не понимал, так? Вот. Но вот то, что на ваш вопрос, я отвечу абсолютно точно, абсолютно верно. Мама.
Опять мамочка.
Потому что таки, когда возникал вопрос, вот идти там 19 мая, вероятницу в советскую зону или нет, а у меня внутри говорила, я так давно не видел маму. Мама. Я не думал об отце, о его там преданности, вот, не думал о его младшем брате, который там тоже уже находил себе место в жизни. Вот. Мама.
Марта 1953 года умер Сталин.
25 мая 1953 года в Норильске в так называемом Горлаге произошло самое крупное выступление заключенных в истории ГУЛАГа. Протест носил ненасильственный характер. Термин «восстание» может быть применен к этой акции лишь условно. Осужденные прекратили работу во всех лагерных отделениях. Над бараками подняли черные знамена с красной полосой посередине в знак траура по погибшим товарищам и пролитой ими крови.
Заключенные включали все 68 национальностей. И большинство было из Украины и Прибалтийских республик.
Соответственно, они заняли тоже, опять же, половину всех убитых во время восстания.
Представители уголовного мира здесь было меньшинство. Вот уникальный документ.
Также мы всего количество осужденных как бы, в горном лагере на момент 1 июля 1953 года вот, 19,5 тысяч человек.
Поводом к восстанию в горлаге послужило убийство заключенных в вооруженной охраной лагеря. Стихийно вспыхнувшиеся отдельные восстания в отдельных лагпунктах лагеря к 25 мая 1953 года вылилось в такую всеобщую лагерную забастовку.
Бастовавшие потребовали приезда комиссии из Москвы, пересмотра своих дел, 8-часового рабочего дня, разрешения на свидание и переписку с родными. В ночь на 4 августа 1953 года Норильское восстание было подавлено расстрелом, затем допросы, избиения, пытки и новые сроки.
До сих пор число убитых точно неизвестно, потому что восстание в Горлаге, оно еще не до конца изучено, не до конца исследовано, и еще ожидает своего, в общем, такого внимательного отношения со стороны историков.
Ну, как вы видите, в витринах лежат экспонаты, которые специально выставлены для посетителей. Можно будет видеть разные предметы обихода, которые используются, в принципе, во всех лагерях. Умывальник, лагерный светильник, сделанный из консервных банок, крепление для светильника.
После смерти Сталина и проведения в 1953 году массовой амнистии число заключенных в лагерях сократилось в два раза. Строительство ряда объектов было прекращено. В течение нескольких лет после этого система ГУЛАГа планомерно сворачивалась и окончательно прекратила свое существование в 1960 году.
Ну а теперь, Лев Александрович, самое, видимо, тяжелый этап вашей жизни. Сколько это? 8 лет?
8 лет.
8 лет, которые вы провели в ГУЛАГе. Да. Причем в самой его такой жесткой, жестокой, тяжелой, что называется, части.
Не просто в ГУЛАГе.
В особлаге, так называемом.
Особлаге. И еще даже. Я же ведь давал клятву.
Об этом мы сейчас поговорим, это потрясающий совершенно эпизод. Вот скажите мне, когда вы оказались вот в этом вот особлаге, в вечной мерзлоте, в этих страшных условиях, у вас было ощущение какого-то тупика, безнадежности, безвыходности? Или вы так и оставались вот таким вот бесшабашным оптимистом, который...
Нет, у меня было много таких... моментов, как говорится, ну, как это сказать, без, не без различия, а, ну, не знаю, как бы, почему так получилось. Это были моменты, когда я уже после сдачи этого самого нашего медного завода в эксплуатацию, когда отправили в Москву этот первый кусок...
Первую плавку, ага.
Плавки меди. Норильское, все. Вот. Когда я сидел на глубине 12 метров вечной мерзлоты.
Вечной мерзлоты.
Вот. Потому что, как говорили там эти геологи, что это, значит, ну, поверхность, как она, грунтовая поверхность, или как она называется, не бетонная, а каменная поверхность, она везде различные.
Да.
Ну, понятно,
да,
это же природное явление. Угу. Вот. Я как раз был, что до 20 метров, вообще есть места, где до 20 метров глубиной это вечная
мерзлота. Вечная мерзлота.
Да. Угу. Вот. Я был на 12 метрах. Угу. Да? Вот. И вот когда находился на глубине, мы же там четвером, такие шурфы были, это уже были шурфы, уже кто-то там где-то это уже там начал это копать, и все, копают этот шурф, копают до скалы, скальный грунт.
До скальной породы, ага.
Да, да. И там, значит, двое внизу долбят эту самую вечную мерзлоту, потом, значит, на воротом ведром поднимают наверх, другие двое наверху, потом менялись местами. И таким образом достигали этого. И поэтому мы относились к этому очень ответственно.
Я думаю.
Почему ответственно? Да потому что таки понимали, опять как-то все, что вот эти дома нужно строить действительно, чтобы надежно, чтобы они там не плавали на мягком грунте, потому что через 25 лет нам здесь самим жить предписано.
Вы получили 25 лет, и что у вас было такое ощущение, была надежда, что через 25 лет вы будете свободным человеком, через все это пройдя? Вот меня просто интересует вот эта вот психология человека, оказавшегося, психика, вернее, даже сказать, человека, оказавшегося в этих условиях. Вы верили, что вы через все это пройдете, что вы освободитесь, что вы увидите снова свою маму?
Где такое? Потому что у меня была все время переписка. Переписка была только с мамой. Ни брат, ни отец ни одного письма не писали. Вот. А с мамой у нас была...
Почему они не писали? Боялись?
Ух, я даже и никогда...
Не думали об этом не спрашивали. Понятно. А мама, ну смотрите, ну как мама через весь наш разговор проходит.
От мамы я получал посылки. Посылки я начал получать уже с самых первых дней моего ареста, когда я оказался в Москве на Краснопресненской пересылке. Я написал письмо, как мне там сказали, чтобы написать этот треугольник в Москву, чтобы это бесплатно письмо идет воинское. И когда я уже был вот, на пересыльной тюрьме, то на следующий день я уже получил как бы сообщение, что вас там посылка ждет.
А это мама.
Я помнил, что письмо мама получила, сориентировалась, что я на Краснопресненской пересылке из Киева. Из Киева вернулся, так, и что? И сюда на авось пришла меня искать. Нашла и нашла меня.
Ну и мама.
И передала эту посылку. И потом я получал это, ну, я не знаю, может быть, так, я там был неделю, может быть, такое относительное понятие. Может быть, дней 10 там, вот. Пошел и продукты, вот. И я это получал до тех пор, пока потом уже, как она потом уже сказала, что я узнал в письме, через письмо уже, что она пришла, а им сказали, что он уже, значит, ушел на этап.
На этап ушел.
Вот. Ну, а на этап как-то ушел. Посадили меня в автомобиль, было написано фрукты.
Фрукты. У Солженицына фургон хлеб фигурирует, а у вас были фрукты?
У меня фрукты были. И вот это я по моему родному садовому кольцу, мимо этого самого, всех этих вот знакомых домов, все, мимо своего там дома, все. Я попал на Казанский вокзал.
А с Казанского вокзала уже туда?
Уже там.
В вечную мерзлоту.
Да, там уже попал уже постепенно, конечно, сначала попал как она называется, в Киев. Нет, в Киев это раньше было.
Красноярск, я думаю.
Красноярск.
Красноярская пересылка.
Да.
Понятно. Лев Александрович, но вы ведь не только прошли вот этот ГУЛАГ и вынесли все эти испытания, но вы умудрились еще участвовать в создании вот этой вот совершенно меня до сих пор, когда я об этом читаю, поражающей подпольной организации, вот этой вот Демократической партии России.
Да.
В то время, когда в Советском Союзе не только что в лагерях, но и на свободе никаких, естественно, партий, кроме ВКПБ, не было и быть не могло. Кому вообще в голову пришла такая идея? Ведь это было необычайно опасно.
Ну, поэтому это было все подпольно.
Я понимаю.
Конспиративно. Об этом никто не знал.
И, насколько я знаю, но я читал устав этой партии, она ставила перед собой не просто какие-то там задачи, скажем, вам освободиться и вашим товарищам освободиться из ГУЛАГа. Она ставила задачи борьбы с коммунистическим режимом.
Да. Потому что таки было ясно и понятно, что пока моей родине, а моя родина Россия, на Россию я вернулся, бросив все это, там, остальное, весь мир, а Россию я вернулся. Россия моя страна и моя родина, непосредственно Москва. Ничего более дорогого для меня, как Москва, не существует.
Смерть Сталина как была воспринята в лагере?
В лагере? Очень так как-то туманно.
То есть не то, что сразу всем показалось, что наступит конец этой страшной эпохи и прочее?
Это не то, что это не показалось. Потому что показалось как раз все наоборот. Угу. Что режим был более строгим стал. Так? Угу. Потому что там произошло изменение в этих самых органах.
Ну да, были слиты.
Слиты там все.
Два министерства.
И органы были заинтересованы с тем, чтобы доказать, что они не зря едят хлеб.
Ну да.
И поэтому нас стали отстреливать как дичь. Угу. Такое выражение, так? Вот. Без всякой, без причины, без всего. Вот. И только, вот, ну, так безобоснованно все это пошло. Но что было, то было.
Скажите мне, вот это вот Норильское восстание, в котором вы участвовали, во-первых, было ли это восстание, или это все-таки был такой, так сказать, такая акция, скорее, забастовочного типа?
Это была самая настоящая забастовка.
Забастовка.
Угу. Была забастовка. И как вот одна наша журналистка называла «Восстание человеческих душ».
Восстание человеческих, да. Красиво сказано. Красиво сказано.
Да. Вот. Поэтому ведь мы никогда не говорили, не писали, не собирались брать в руки оружие какое-то.
Угу. То есть никакого предварительного плана не было?
Не было никакого, абсолютно никакого плана. Не было. Наоборот, у нас было, потому что таких стремящихся броситься на проволоку, и несмотря ни на что, на явную смерть и все, много таких было, которые готовы были броситься, так? И вот с ними приходилось, наоборот, как раз убеждать, работать, что нужно будет еще не торопиться, что это все еще впереди. Впереди еще жизнь вас, друзья, ожидает. Поэтому нужно сейчас вот... Мы просто работаем, работаем, работаем. Так же, как и работали всегда до этого. И человек, в принципе, должен работать. Значит, вот наше Норильское, наше вот самое вот нахождение, это подтвердило при 50-градусном морозе и так далее, что человек должен не уединяться, не быть одиночкой каким-то там, и стремиться как бы только попасть скорее в место санчасти. Значит, там он уже и останется навечно. А вот нужно, чтобы работать, трудиться надо, тогда можно надеяться, что жизнь тебя...
Но, видимо, это вас и спасло, и позволило вам пройти через эти сверхтяжелые испытания. Скажите, у меня, наверное, последний будет вопрос, и он уже как бы обращен в современность. Как вы можете объяснить, что в стране, где, наверное, каждая вторая семья имеет среди своих предков, там, дедов, прадедов, может быть, людей, прошедших через ГУЛАГ, погибших в ГУЛАГе, что в этой стране снова, то есть не снова, а просто возрождается культ Сталина, и Сталин вновь превратился в какую-то просто такую официально почти что чтимую фигуру. И причем это на уровне человеческого общества это получает поддержку. У этого есть какое-нибудь объяснение?
Нет, я, например, не вижу никакого объяснения. А я вижу только то, что просто-таки вот люди, которые оказываются вот в этом водовороте, так, просто-таки они недостаточно верят в свою родину, в Россию. Угу. Вот я в 11-м году, это сколько, четыре года назад, я ведь был в Берлине, был на Рейхстаге под куполом смотровым и встречался, я там 3 дня там был. Ага. И 3 дня встречался, там были представители молодежи Европы, 16 стран. Там были в основном такая молодежь, которая принимала участие в поисковых экспедициях по изучению истории своей страны. Я подумал, что вот как хорошо, что это вот наша дружба такая молодежная, так? Она вроде перешла уже, границы перешла.
Айну свою вспомнили?
Я ее помнил всегда.
Спасибо. Спасибо, это замечательно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Лев Александрович Нетта нас сегодня уважил своим визитом и беседой. Многие громко звучащие в наши дни имена со временем забудутся и кадут в лету. А имя Льва Нетта, я уверен, останется в истории страны, потому что в этой судьбе, как в капле, отразилась судьба и история самой России. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».